Добрый вечер. В Москве сейчас 20 часов. Сегодня понедельник, первый месяц декабря, первый день декабря. Это программа «Полный Альбац», как всегда, как все последние там 20 с лишним лет. Я выхожу в это время, в этот день. С этой программы раньше она шла на «Эхо Москвы», теперь она идет на YouTube-канале «Портал Дэнни Таймс», в моем канале. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, кому это безопасно. Я благодарна всем, кто пишет, откуда вы нас смотрите. Очень рада, что наши зрители находятся по всей России, в Красноярске, и в Хабаровске, и в Новосибирске, и в Саратове, и, конечно же, в Москве, и в Петербурге. В общем, по всей России, в Казани, и много людей нас смотрят из-за рубежа. Я всем ужасно благодарна за то, что вы это делаете. Я понимаю, насколько это все сегодня для тех, кто находится внутри России, непросто. Сегодня мы будем говорить о том, о главной теме всех последних дней и сегодняшней главной теме, а именно очередного раунда очень странных переговоров по поводу прекращения российской военной агрессии в Украине. Завтра в Москву должен приехать спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трампа Стив Уитков, который должен встретиться с Путиным. Этому предшествовали какие-то совершенно такие конспирологические события, хотя, возможно, ровно так и работает дипломатия под ковром, а именно, значит, обмен телефонными или разговорами, запись этих телефонных разговоров, утечка этих прослушек в Блумбергу, утечка мирного плана 28 пунктов изданию Axios и так далее, так далее. Вот о всем этом я буду сегодня спрашивать моих замечательных гостей, а это председатель правительства Российской Федерации 2004 годах Михаил Михайлович Касьянов. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы видите биографию Михаила Михайловича. Всю жизнь свою Михаил Михайлович был финансистом. Я сегодня, когда писала карточку гостя, очень развлекалась тем, что он сделал карьеру в Советском Союзе и возглавлял подотдел управления там по внешнеэкономическим связям. Подотдел – это просто Михаил Булгаков, мастер Маргарита. И, собственно, вплоть до того, как он стал сначала он первым заместителем министра финансов, потом министром финансов Российской Федерации, потом вице-премьером и министром финансов Российской Федерации, и, наконец, был назначен указом Путина и утвержден Государственной Думой 7 мая 2000 года как председатель правительства Российской Федерации, он всегда занимался подсчет деньгами. В 2004 году, как вы помните, наверное, а кто не помнит, я вам напомню, Михаил Михайлович Касьянов был уволен Путиным со своего поста за несогласие с той политикой, которую начал проводить Путин, и он стал политиком. С тех пор Михаил Михайлович лидер российских правых либералов, и сейчас в Российской Федерации он объявлен иностранным агентом. По-моему, заключен под стражу, но вы его видите, то есть он удаленно как-то заключен под стражу и обвинен, по-моему, в государственной измене. Короче, если Касьян возвращается, то ему грозит пожизненное. Вот такая биография у председателя правительства Российской Федерации в 2000-2004 годах. Михаил Михайлович, спасибо, что согласились прийти. И второй наш гость – это Борис Анатольевич Бондарев, о котором многие из вас, наверное, читали. Борис Анатольевич стал первым российским и, по-моему, единственным российским дипломатом, который открыто заявил о своем протесте в связи с вторжением Российской Федерации в Украину, сделал заявление, в котором сказал, что это позор для российского государства и что россияне очень дорого им придется заплатить за это, вот, значит, Z-политику, Z-агрессию, как он написал, и стал дипломатом в изгнании. Борис Анатольевич закончил Московский государственный институт международных отношений, МГИМО, в 2002 году, если память не изменяет, перестал работать в МИДе Российской Федерации. Это было, по-моему, еще при Примакове или уже при Лаврове, Борис Анатольевич?
При Иванове.
А, еще при Иванове, да, был
Да.
такой недолго, значит, министр иностранных дел Иванов. Потом был помощником посланника в Камбодже, потом занимался вопросами ядерного оружия и потом стал советником представительства Российской Федерации в Женеве. И так я понимаю, собственно, вот на этой должности его застало вторжение в Украину и его очень смелый поступок, который вызывает абсолютное уважение, во всяком случае, у меня, безусловно. Борис Анатольевич, спасибо, что согласились прийти в этот эфир.
Спасибо, что пригласили.
Вы еще не иностранный агент или уже тоже получили свое, нет?
Уже?
А, уже.
Да,
Ну, понятно.
где-то.
Понятно. Значит, мы все в одной компании. Я тоже иностранный агент, естественно. Поэтому чего ж там тут говорить-то? И с четырьмя, значит, административными делами. Так что вот такая у нас собралась компания. И теперь у меня первый вопрос. Я хочу задать каждому из вас очень коротко, если можно, ответьте. Вы полагаете, эти переговоры чем-то закончатся или это очередная разводка? Михаил Михайлович.
Но это не то, что разводка, это просто очередной виток переговоров. Проблема в том, что совершенно разные понимания, как должен быть сформирован мир, она разно отличается у администрации США и, естественно, у украинских руководителей и европейских лидеров разные позиции. Поэтому я не вижу никакой перспективы, что этот виток переговоров закончится каким-то соглашением.
Спасибо. Борис Анатольевич, что скажете?
Я в целом согласен. Мне кажется, тут главное недопонимание у всех участников в том, что американцы почему-то считают, что это война России с Украиной, и Россия с Украиной должны договариваться, а российское руководство считает, что это война России против, собственно говоря, США и их западных союзников через Украину, которая воспринимается больше как прокси какой-то игрок. И, соответственно, Россия пытается достичь этой договоренности США, таком более глобального характера. И вот тут, мне кажется, главное противоречие, которое одна сторона понимает, пытается добиться какого-то своего прогресса, а вторая сторона, которая проявляет наибольшую активность, это США, работают, в общем-то, не понимая, что, собственно, они делают.
Спасибо. Сейчас я хочу показать минутную запись. Это Путин, которого я не считаю легитимным президентом Российской Федерации, и поэтому называю именно так, как называю. Во время пресс-конференции в Бишкеке, это Киргизия, Киргизстан, где собрались значит, члены ОДКБ, во всяком случае, те, кто пока еще считает себя союзниками Российской Федерации. И совершенно неожиданно Путин стал раскрывать детали договоренности о встрече в Москве. Вот сейчас мы покажем этот короткий ролик, и я попрошу моих гостей это прокомментировать.
По инициативе украинской стороны вот такая очередная встреча была намечена и состоялась в Абу-Даби. С нашей стороны на ней присутствовал один из руководителей ФСБ России. Вот на этой встрече, на эту встречу, пришел и представитель администрации США. Для нас это было несколько неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов. Вступил в контакт с представителем России, задался вопросом о том, что, может быть, не стоит ждать следующей недели для продолжения контактов, а провести встречу в Москве уже на этой неделе. Я об этом узнал только тогда, когда самолет приземлился в Бишкеке. Но тем не менее, сказал, что мы готовы, пожалуйста, в любое время. Вопрос настолько важен для всех и для нас, что в любое время дня и ночи прилетим.
Вот будет, я покажу еще один ролик, но вот это очень примечательно. Путин говорил о том, что в Абу-Даби постоянно происходят какие-то контакты между российской и украинской стороной по вопросу обмена военнопленными. И при этом, но в этот раз, как вы видите, значит, сотрудник, представитель американской стороны, я уже ждала, что он, Путин скажет, совершил вербовочный подход, но он просто сказал «контакт». Тоже замечательная лексика. И вот предложил, чтобы как можно скорее встретиться в Москве. Вот у меня первый к вам вопрос. Это обычная вещь, что так договариваются о встрече по поводу там, предстоящих переговоров в Москве? Или в этом для вас есть что-то необычное? Ну, давайте, Борис Анатольевич, с вас начнем.
Ну, в той подаче, какую мы сейчас услышали, это выглядит несколько странно, потому что встреча между российскими и украинскими представителями явно была, ну, плановая, скажем так, это не было что-то внезапное, да, они регулярно проходят с какой-то периодичностью, на них действительно обсуждается вопрос обмена пленными, какие-то, может быть, еще там логистические моменты, которые этому сопутствуют. Прилетевший туда, я так понимаю, это речь идет о Дэнни Дрискале, да, вот американском министре сухопутных войск, который решил встретиться с российскими представителями. Ну, вот это такой подход. Давайте сейчас поговорим. Подход к людям, которые не знают, что тебе толком-то ответить на этот вопрос. Правильно? Потому что они приехали туда, вот эти люди из ФСБ, с конкретным поручением обсудить обмен военнопленными. Они не знают, что говорить американцам, которые говорят, давайте проведем встречу в Москве об урегулировании войны. Они там по другому вопросу. То есть, мне кажется, этот подход демонстрирует, ну, какой-то все-таки непрофессионализм американской стороны, конкретно вот тех представителей администрации Трампа, которые пытаются выполнять поручения Трампа как можно быстрее наладить отношения с Россией. Потому что если вы хотите провести встречу, ну, для этого есть нормальные, скажем так, традиционные каналы взаимодействия, которые работают, которые никуда не деваются, и даже в тех условиях, когда работа посольства и в Вашингтоне, и в Москве, ну, достаточно, скажем так, заторможено по ряду причин, все равно они работают, обмен информацией идет, можно взять телефон, позвонить, можно, тем более мы видим, что звонки постоянно совершаются на высоком уровне, и договориться, и для этого не нужно приходить на чужую встречу с чужими не тематическими заявлениями. То есть мне кажется, это выглядит странно и непрофессионально.
Генерал Дрискл должен заменить, то есть меняет уже, это известно, генерала Келлога как спецпредставитель президента Соединенных Штатов в Украине. Поэтому в этом смысле понятно, почему отправили его. Понятно, что он полетел не сам, а именно потому, что американская сторона, во всяком случае, после встречи Кирилла Дмитриева, значит, российского представителя, и Стивена Виткова, так я понимаю, в Вашингтоне, хотя, может, и во Флориде они встречались, они решили, что и утечки мирного плана, 28 пунктов, американцы решили, что надо быстро-быстро форсировать события и договариваться о встрече в Москве. При этом это уже произошло после того, как Трамп и Путин переговорили по телефону. Михаил Михайлович, вот вы хорошо знаете Путина, вы близко с ним работали и наблюдаете все эти годы после своего ухода, так сказать, вынужденного ухода из правительства. Почему Путин об этом стал говорить? Ведь он же ничего просто так не делает. Почему он стал рассказывать об Абу-Даби, о том, что, значит, по поводу военнопленных общается не Министерство обороны, а ФСБ, к слову, Борис Анатольевич, о том, что ФСБ наше все, как и КГБ было наше все. Так вот, почему он это сделал?
Ну, первое, я не придавал бы такого значения этой встрече в Абу-Даби. А почему бы это говорит Путин? Именно по той самой причине, что было неожиданно для него тоже, что американский представитель высокого уровня осуществил контакт, как вы подтвердили, как подтвердили, контакт с российскими представителями. Это для него, значит, тоже необычно, а он этим, высказывая или подтверждая это, хотел продемонстрировать интерес американцев к переговорам и вообще, так сказать, их желание энергично работать с Российской Федерацией, с российской стороной. Все это потом будет уложено в анкоридские соглашения, якобы какие-то там были, значит, да, понимания, взаимопонимания и так далее, и так далее. Треки, которые там были, так сказать, согласованы, все это ложится в это. Вы помните, там, я напомню, что одна из главных тем там была, это российско-американские отношения. Поэтому, приехавший из Анкориджа, Путин всячески, его пропагандисты всячески подчеркивали, что отношения России и США это главная, значит, перспектива, и мы будем развивать и так далее. Украина это так, значит, вопрос региональный или какой там еще, мы его решим, а вот встреча и сотрудничество с Америкой это важное направление. Поэтому я думаю, что в рамках этой логики он, так сказать, решил еще обозначить то, что американцы очень заинтересованы в взаимодействии на всех уровнях. Ну, можно потом дальше еще продолжать об утечке. Я думаю, что утечка тоже шла на пользу Путина, конечно. И он этому обрадовался. Почему? Поскольку это подтверждено на весь мир, что предложения американцев – это путинские предложения. И он получил победу, то, что наконец-то переговорный процесс идет на основе проекта, который предложен Путиным. То есть за основу принято соглашение или принят перечень 28 пунктов, предложенный Путиным. Трампом, составленный Путиным, предложенный Трампом. То есть Трамп принял путинское предложение за основу переговорного процесса. Потом мы можем говорить, как это трансформируется сейчас и что будет потом, значит, но факт остается фактом. Значит, путинские предложения, это подтверждено через утечку, представлены Трампом как предложение медиатора администрации США. И поэтому в Стамбуле это не удалось достичь, а сейчас вот это вот таким образом получилось. Путин желает манипулировать Трампом и начинает это делать вновь.
В Америке много пишут о том, что Путин играет Трампом, как играют на флейте. Такое выражение есть, да, по-английски. Михаил Михайлович, но почему он... То есть Путин хочет, чтобы все знали, что это не он просит о мире, а что это американцы просят с ним встретиться. Почему для него это важно?
Но поскольку вся конструкция и цели войны, в том числе, помимо порабощения Украины, вторая цель – это получить вновь вместо Советского Союза, получить лично к себе, к Путину, уважение мира. Чтобы весь мир знал, что судьбы мира решаются двумя президентами – США и бывшим СССР, теперь Россией. И что они там не будут какой-то там мелочевкой заниматься, значит, там мы разберемся сами там с какими-то Украинами, чем-то еще и так далее. А вот будем решать вопросы о разоружении, не распространяя ядерного оружия, решать судьбы мира, что там на Ближнем Востоке делать, что в Африке делать, и так далее, чтобы весь мир с замиранием сердца слушал, значит, вот, подписали соглашение, ядерной войны не будет, только б не было войны. Путин все хочет к этому вести, и своей, в том числе, пропагандистской ядерным шантажом, в том числе, подстегивается такое ощущение в умах не только россиян, но и европейцев.
Ускорение американцев и желание максимально быстро встретиться с Путиным и о чем-то договориться, и опять давление на Украину, может ли это быть связано с тем, что в районах, в акватории близкой к Венесуэле сосредоточены огромные американские силы, ну, огромные в мирное время, казалось бы, зачем такое количество? Значит, и крейсеров, и закрыто небо над Венесуэлой, и так далее. И в США средства массовой информации пишут, что Трамп готовится к вторжению в Венесуэлу. Конечно, на этом фоне вести переговоры о мире в Украине, наверное, было бы странно. Вы полагаете, это возможность, причина, почему вдруг так Трамп сейчас ускорился?
Если вы считаете, что это какие-то взаимоисключающие вещи, я так не думаю, поскольку проблема Ближнего Востока существовали и существует, и это не мешает Трампу вести и время от времени активно, или, там сказать, без интереса переговоры с Украиной и Россией. Также и Венесуэла – это его тема, которую он хочет решить. Значит, будет война, не будет. Сейчас даже уже там есть то, что называется, там ставят уже ставки, значит, деньги уже, значит, на этом делают, когда начнется война или не начнется, значит, да. Но я не вижу причин, почему это должно остановить какой-то процесс, переговорный процесс здесь, между Россией и Украиной. Другое дело, что у Трампа теперь меньше интереса. Он понимает, что напрямик ему не получается с Путиным о чем договориться, поэтому он готов поддерживать любые усилия. Усилия вот 28 пунктов, усилия, значит, кого-то одного министра, другого, но сейчас вроде как Рубио берет под себя в большей степени этот процесс, может быть, что-то такое сдвинется, подвинется, потому что я так вижу, что наиболее из них прагматичен и понимает в том числе проблемы Украины. И там есть уже утечка в его высказывании, что мы понимаем, что вы правы, но другая сторона не соглашается. Это говорит о том, что они в Америке исповедуют совершенно другую логику. Они по-прежнему думают, что не агрессор напал на жертву, которая, значит, не спровоцировала никак, не спровоцированная агрессия, а то, что два начальника поссорились, и теперь нужно их как-то посадить между рядом, значит, и чтобы они договорились, чтобы каждая сторона шла на уступки. Но даже в этой логике, они и то даже логику не соблюдают американцы. Правильная логика. Обе стороны не виноваты. Виновата одна сторона, агрессор. Но даже в этой логике, когда они предполагают, что обе стороны должны идти на уступки, российская сторона уступки не делает. Трамп уже сказал, что огромную уступку сделал Путин. Он обещал не нападать на Европу. Вот видите, все, что можно в этой логике взять с российской стороны. Поэтому эта логика не работает. В этом и есть проблема американской переговорной позиции или их желание быть медиаторами. Не тому, чтобы принудить агрессора, поставить его на место, а чтобы договориться, как-то ублажить его. И этот вот 28 пунктов перечень, 28 пунктов, там же есть пункт есть полная амнистия для всех. Это означает поощрение безнаказанности. Ну, вы знаете, в Европе уже создали трибунал уже по вопросу агрессии. Трамп говорит, значит, вот, или не Трамп, Путин предложил 28 пунктов, а Трамп их отправил Украине на рассмотрение, что будет полное прощение всему и все. Так это вроде поссорились, миллион людей закопали, значит, и ничего не происходило. Давайте забудем про это. Ну, конечно, это не будет принято ни украинским народом, ни руководством Украины, ни руководителями Европы. Понятно, что такой раунд переговоров на основе такого документа не может привести ни к какому положительному результату.
Спасибо. Борис Анатольевич, сначала короткий вопрос. На этой же пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос, где министр иностранных дел Лавров, сказал, что с Лавровым все в порядке, там он занимается какими-то другими вопросами и так далее. Первое. Что вы знаете, с Лавровым действительно все в порядке? Или после того, как он своим телефонным разговором с руководителем Государственного департамента США и главой Национального совета безопасности Марко Рубио порушил встречу в Будапеште? Что вы знаете по этому поводу?
Ну, во-первых, никакой информации достоверной о том, что с ним что-то плохо, его куда-то там засунули на антресоль, нету.
Но он пропал
Да,
совершенно. Он совершенно пропал.
не особенно он пропал, он даже вот сказал недавно журналисту, что никуда не пропал, или там что-то там было такое. Буквально. И недавно он встречался с какими-то людьми вот в рамках ШОСовских мероприятий в Москве, например. То есть, нет, ну, как он, понимаете, он вызывает такое ощущение, что он пропал. Потому что, ну, во-первых, раньше мы его тоже не видели каждый день. Начнем с этого. Ну, просто он был как бы на виду, а сейчас вылез вот Вытков, вылез Дмитриев. Да, вот эта вот история пошла очень выпукла. Причем она тем более выпуклая, что она такая вот, ну, нетипичная, непривычно дипломатическая. Очень такая вот, ну, прямо сказать, как сказать, грязная. Прям как будто вот из журнала «Крокодил», вот карикатура на этих империалистов, которые вот только ради денег готовы развязывать войны. И, конечно, это затмевает. И Лавров, который этим непосредственно не занимается, вот этим вопросом, потому что это канал Вытков, Дмитриев задействован в основном вот в данный момент, все о нем и говорят. Он как бы вызывает ощущение, что он где-то там не у дел. Но я думаю, что это больше такая вот оптика, наша вот зрительская оптика. Вот. Во-вторых, вот то, что говорят, что это Лавров сломал саммит, я, честно говоря, с этим не могу согласиться. И я, ну, опять же, во-первых, нет никаких достоверных данных, что это именно Лавров. Что-то такое сказал Рубио, и Рубио сказал, нет, саммита не будет. Просто потому, что Лавров не может сказать Рубио ничего такого, чего тот же Рубио и Трамп не слышали от Путина. Лавров передает позицию Путина, слово в слово. Он 21 год министр. И вот Михаил Михайлович, наверное, может подтвердить, но такие вот бюрократы с таким опытом, они прекрасно знают, куда они могут пойти, куда они не могут пойти. Что он может сказать, что он не может сказать. Он уже это вот, как говорится, нутром чует рамки дозволенного. И поэтому просто допустить мысль, что Лавров там увлекся и в разговоре с Рубио сказал что-то, ну, совсем из ряда вон выходящее, и у Рубио открылись глаза, я думаю, это крайне маловероятно. Я считаю, просто Рубио, опять же, да, он вызывает впечатление как наиболее трезвомыслящего человека в администрации Трампа, который смотрит на отношения с Россией, ну, более адекватно, скажем так, чем тот же Трамп, Вытков и другие вот такие пророссийско настроенные, скажем так, товарищи. Поэтому мне кажется, что Рубио просто воспользовался этим разговором, чтобы отменить саммит, чтобы сказать Трампу, что Россия не идет ни на какие уступки. Зачем, спрашивается, встречаться второй раз, если после первой встречи ничего не изменилось? Никаких уступок стороны России не последовало. Стороны остались там, где они остались. Это Америка пошла на уступки. Если мы помним, перед Анкориджем у Трампа была такая позиция, что нужно сначала перемирие, а потом договариваться. Это была такая, в общем-то, европейская, украинская позиция. После Анкориджа что было? Трамп сказал, мы договорились, что сначала надо продолжать воевать и параллельно разговаривать о мире. Да, позиция путинская. Он ее поменял. В этом плане, поэтому я не соглашусь с тем мнением, что вот это на Лаврова надо вешать всех собак, что это то, что он сорвал саммит. Да это не он сорвал саммит, это позиция Путина, неуступчивая, который гнет свое, невзирая ни на что, не собирается никакие уступки делать, никакого компромисса не ищет. Собственно, Лавров как исполнитель довел это в очередной раз до американцев, и Рубио, как человек наиболее трезвомыслящий, посчитал это хорошим поводом, чтобы отложить саммит и не идти на поводу у России. Но, как мы видим, вмешался Стивен Уитков и все это дело поломал.
Мои собеседники в Вашингтоне, люди хорошо информированные, говорят о том, что Марко Рубио ничего не узнал об этом 28-пунктном плане уже когда его опубликовало издание Axios, куда, как пишут опять же американские СМИ, скорее всего, утекло от Кирилла Дмитриева. Вы сказали, что это ненормальная дипломатия, то, что происходит, что это какая-то грязная, значит, игра. Ну вот объясните, пожалуйста. Я ничего не знаю про дипломатию. Михаил Михайлович знает, конечно, очень много, потому что он много занимался вопросами урегулирования государственного долга Российской Федерации очень успешно. То есть он знает, как работает это за кулисами. Я его сейчас тоже об этом попрошу сказать. Но прежде, все-таки, разве вот эти закулисные переговоры, это не, и не есть та самая дипломатия? И если это... И второй мой вопрос. Мы видим, что на первый план и в Соединенных Штатах, и в России вышли два бизнесмена. И у Кирилла Дмитриева какой-то бизнес в Саудовской Аравии, он все время туда ездит. И у Витков есть интересы в Саудовской Аравии, как об этом пишут американские СМИ. То есть и одновременно с этим профессиональные дипломаты как-то остаются в стороне. Вот что вы скажете? Объясните, пожалуйста, как все-таки это работает?
Ну, сначала, когда я сказал, что это такая грязная игра, я имел в виду не по форме, потому что это нормально, да, разные каналы связи могут быть очень официальные, могут быть менее официальные, неформальные, это нормально. В этом ничего такого предосудительного нет. По словам грязный, я имел в виду именно вот то содержание, которое мы можем наблюдать из утечек, да, когда давайте продадим союзников, давайте продадим тех, кому мы пообещали помощь ради каких-то бизнес-сделок. То есть вот это. И когда я сравнивал с карикатурами в журнале «Крокодил». Вот. Сам по себе канал Дмитрий Вытков – это нормально. Таких неформальных каналов много.
И всегда были.
Да, конечно. Всегда были люди, у которых были… Ну, вспомним, например, Роман Абрамович, который тоже вот что-то там во время первых, по-моему, стамбульских переговоров в 2020 году что-то там делал, да? Не имея никакого официального статуса, но обладая связями, какими-то контактами, вполне возможно, посчитали, почему бы и нет. Это нормально, да? Бывает же даже в жизни ситуация, когда у вас есть какой-то знакомый, которого можно попросить с кем-то поговорить. Да? Для ваших интересов. Это в общем-то, нормально. То же самое и в дипломатии. Поэтому вот дипломатия – это же средство добиться от другой стороны согласия на то, что тебе нужно. А для этого нужно понимать, что другая сторона хочет, и как-то ее расположить к себе. Либо надавить на нее. Но поскольку Россия не готова так сильно давить на США, потому что может прилететь в ответ все-таки, это не Европа, и сил, так сказать, особо, кроме ядерных, уже практически нету, чтобы их воздействовать, нужно как-то привлекать на свою сторону. Тот же Рубио, как мы видим, демонстрирует некоторую несговорчивость и какую-то более политическую настроенность на решение проблем. Да? То есть вы должны пойти на какие-то уступки, мы должны, то мы не готовы уходить с позиции, которую США занимают в мире и в Европе. Есть Стивен Виткоф, который, как можно судить, у него давние связи с российским бизнесом. У него, собственно, есть свой интерес. Ага, в Москве говорят, ну вот есть человек, с которым можно иметь дело, в кавычках, да, то есть нужно его использовать, нужно его предрасположенность и заинтересованность в деньгах, его неопытность в политике, отсутствие у него какого-то политического зрения, понимания, и его, конечно же, нацеленность на то, чтобы ублажить Трампа, нужно это использовать. Для этого идеально подойдет такой же человек, то есть как бы бизнесмен, как бы непрофессиональный дипломат, который не будет говорить сложными дипломатическими терминами, который не будет предлагать ему какие-то там развязки и схемы и решения, а просто скажет: «Стивен, давай построим какой-нибудь туннель под Берингом проливом, у вас 50%, у нас 50%, это огромные деньги». И Стивен Витков понимает и идет с этим к Дональду Трампу. Вот. То есть это работает. Это опять показывает, что российская дипломатия, которая, надо сказать, не блистала никогда, объективно, но на фоне тех, с кем ей приходится в западном мире общаться, она, в общем-то, выглядит очень даже профессионально, потому что она использует разные способы, разные треки, разные методы. Она не ограничивает себя какими-то формальными рамками. Вот. А что касается того, почему сейчас дипломаты ушли в тень, ну, потому что есть возможность работать вот так вот, неформально, потому что американская администрация демонстрирует какой-то даже, ну, не дилетантизм, даже какое-то презрение к устоявшимся нормам и практикам. Практикам дипломатии, практикам ведения внешней политики. Вот Трамп недавно бойкотировал двадцатку, да? Сказал, американцы не поедут на двадцатку, потому что Южная Африка, где проходила двадцатка, там, как это называется, не защищает права белого населения. Да. И сейчас Трамп заявил, что следующая двадцатка должна пройти в США в следующем году. И Трамп заявил, что он не пригласит Южную Африку вообще. Но это вообще, в принципе, это не Трамп принимал Южную Африку в двадцатку. Да? Это такой многосторонний механизм. Одна страна не может решать за другие, кто
Ну,
участвует,
это
кто не участвует.
влияние Маска.
Тем более еще один такой вот дилетант, любитель вот всяких таких вещей. То есть вот все. Поэтому, конечно, с такой администрацией, которая на самом деле уникальная, надо сказать, в мире, она ведет себя по-другому. Ей вот эти вот профессиональные вещи, даже Рубио, который не является профессиональным дипломатом, но как сенатор, у него есть большой опыт, и он понимает, в принципе, политические расклады, он там выглядит зачастую, мне кажется, таким же чужеродным телом. Он такой больше для приличия, потому что должен быть госсекретарь. А Трамп с удовольствием бы работал бы по схемам Витков и Дмитриева, неформальненько так договорились, как говорится, обкашляли вопросики, все решили, денежки поделили и разбежались. Никакого долгосрочного планирования, никакого анализа рисков политических, геополитических, стратегических, последствий. Нет. Зачем? Так что это не свидетельство того, что дипломатия куда-то уходит и приходят вот такие вот богатые неформальные бизнес-отношения. Это просто атрибут Трампа. Атрибут
Понятно.
Трампа.
Спасибо. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, а вот вы Кирилла Дмитрия ведь, наверное, знали в прошлой своей жизни?
Нет, никогда не знал. И сейчас не знаю, значит, но вот продолжает разговор то, что вот Борис Анатольевич начал рассуждать или уже пояснил. Но я согласен в этом, значит. Но вопрос здесь, смотрите, значит, почему главным каналом переговоров сегодня является не дипломатия? Путин, его окружение, все они КГБшные люди. Они изучили Трампа, он давно уже у них, так сказать, на экране. Изучили его окружение и, безусловно, понимают, что подход к нему – это вот через бизнес, transactions. И для того, чтобы это может, звучало хорошо и убедительно, нашли человека, который оказался близок к путинской семье, который получил какое-то доверие, и имеет доверие от Путина, чтобы он придумывал эти transactions. Значит. Поэтому МИД немножечко в стороне, а вот посредник между Путиным и Дмитриевым, значит, Ушаков, вот он этим руководит. У них всегда были напряженные Ушакова отношения с Лавровым, и тут, значит, вот он с удовольствием руководит, так сказать, Дмитриевым, значит, что он там, какие транзакшнс он придумывает. Плюс Дмитриев оказывается хороший знакомый зятя Трампа, то есть личный подход, значит, к семье Трампа. Поэтому для них это...
Вы имеете в виду Джареда Кушнера? Они работали по Ближнему Востоку вместе
Да,
на
да, да,
Абрахам Аккорде.
да, 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 зять Трампа, Кушнер, да. Да, и они, значит, вот они с удовольствием встречаются, видите, значит, и Кушнер приезжает сейчас в Москву вместе с Выдковым, значит, да, тот хотя бы имеет официальную, ну, временную позицию, официальный спецпредставитель президента, значит, а Кушнер, значит, не имеет никакой позиции, просто, значит, от семьи участник переговоров, значит, дипломатия в стороне, они ведут транзакшнсы, как транжаст, соглашение о всяких сделках, значит, да, он хочет сделок. Поэтому это вот такая схема сегодня работает. Приведет она к какому-то результату? Не приведет. Вот уже мы видим всякие пояснения. Плюс, значит, в этих пунктах есть, там, видите, 50% прибыли от инвестиций российских активов, значит, это почему-то США, там, ну, всякие такие эти вещи, значит, да. Поэтому действительно надо отметить, что администрация США сегодня отличается, и способ ведения переговоров отличается. Европейцы с большим удивлением все это смотрят, с большим расстройством, значит, чувствуют, что главный партнер как бы отходит в сторону, не разделяет те же ценности, которые всегда НАТО разделяло, и вообще трансатлантическое единство существовало. Сегодня это оно под вопросом, это единство. Поэтому проблемы большие нарастают. Поэтому я не то, что сильно удивляюсь, почему именно по такой линии идут переговоры. Просто это объяснимо, значит, ну, самой ситуации, кто сегодня у власти в Вашингтоне. В основном это люди бизнеса. И в этой сфере их мало волнует будущее Украины и безопасность Европы, как мы понимаем, из тех даже их комментариев, а видим, что они хотят просто остановить войну. Правильные слова говорится, давайте прекратим, чтобы люди убивали друг друга, но про остальное они как бы, ну, забывают временно.
Вы упомянули помощника Путина по международным делам Юрия Ушакова. О том, что он является ключевым игроком в этих нынешних переговорах и, как вы сказали, собственно, руководит Кириллом Дмитриевым, мы узнали благодаря тем утечкам, которые произошли, которые были, очевидно, были переданы агентству Bloomberg, из которых мы, узнали о том, что Витков предупредил Москву, что должен приехать Зеленский, что поэтому Путину надо созвониться с Трампом до приезда Зеленского, поскольку, чтобы, значит, Трамп соответствующим образом уже отнесся к просьбам Зеленского. А мы из этого узнали о том, что, значит, идут эти переговоры, мы из этого поняли, мне кажется, что этот 28-пунктный план был, собственно, написан в Москве и потом переведен. Кто-то мне даже сказал из вашингтонских людей, что использовали чат GPT для того, чтобы, значит, свести это все вместе и перевести. Совсем смешно. Скажите, пожалуйста, вот это вопрос и вам, Борис Анатольевич, и вам, Михаил Михайлович. Вот эта утечка, опять, насколько это обычное дело в дипломатии, вообще в такого рода сделках? Вот, Михаил Михайлович, в сделках, насколько это обычное дело? Утечь соглашение до того, как оно подписано?
В таком виде, как мы видели, такого это необычное дело. Необычное дело, могут, так сказать, намеки какие-то быть, значит, да, которые дают, как бы можно рассмотреть как утечку, больше, чем дается прессе, значит, да. Но то, что здесь просто прямая запись беседы, значит, да, но это такого, я не помню, чтобы такое было.
Но
Но
это обычно, что прослушивают, что записывают такого рода разговоры.
значит, они разговаривали по WhatsApp, значит, обычно это необычно, значит, они считали, что это нормально, значит, да. А может даже не по WhatsApp, значит, кто-то говорит, что вообще по обычной GPS-связи, значит, да. Я не знаю, как это технически, значит, но, по-моему, ничего удивительного нет, если разговаривают по обычным каналам, значит, а они не могут по другому каналу, у Дмитрия уже нет правительственной связи, правильно? Поэтому он где-то находится за рубежом. Поэтому это вполне возможно, что любая разведка могла, так сказать, достичь и могла это записать, значит, да. Вопрос, кто это слил, это надо смотреть, кому это выгодно. А я считаю, что это выгодно Путину. Да, он получил две вещи. Первое, это подтверждение того, что это его проект, который Трамп представил на переговорах обеим сторонам. Это путинский проект. то, что он взял за основу, то, что, о чем я уже сказал. И второе, вот эти вот рассказы Уйков, значит, о том, что нужно холить или лелеять Трампа, хвалить его и так далее, чтобы весь мир видел, кто такой Трамп, значит. И мне, Путину, приходится вот с ним работать, значит, да. Тоже такая-то вещь, значит, да. Это в рамках той манипуляции, которую Путин осуществляет Трампом. В том числе это американским сенаторам это все это видно и понятно, значит, да. Они думают, вот какой у нас президент, значит, да. Вот какой Путин там, да, какой такой жесткий, последовательный, значит, да, неуступчивый и так далее, значит. Это все работает на укрепление его, так сказать, имиджа, который он хочет себе создать на данный момент времени, как минимум.
Спасибо, Борис Анатольевич. Насколько это обычное дело, что подобного рода переговоры по телефону записываются? Это первый вопрос. Например, в Соединенных Штатах, когда президент Соединенных Штатов разговаривает, неважно, президент, да, какой-то президент разговаривает со своим коллегой в другой стране. Там, как правило, на ухе сидят еще несколько людей, в том числе представители из Национального совета безопасности. Этот разговор обязательно записывается, анализируется, и они слушают этот разговор. Так стало известно о том, что Трамп в первую свою каденцию давил на Зеленского в связи с расследованием по Байдену. Но и вот эта утечка, опять, насколько это принято в вашем мире дипломатическом?
Но утечки – это такая вещь, которая… Они бывают случайные, то есть не спровоцированные, а бывают, конечно, умышленные. Естественно, всех интересует умышленно. И вот эта вот утечка, она, конечно, выглядит очень такой умышленной, естественно.
Как вы
И
сказали фразу? Какой?
умышленный.
А, умышленный.
Умышленный, да. То есть, но явно это не просто кто-то там забыл. Как вот после Анкориджского саммита некоторые американские участники забыли в отелях документы. Да, вот, и потом уборщицы это все дело обнаружили. Что тоже, честно говоря, достаточно забавно, потому что в российской дипломатической практике это все дело, ну, у нас, по крайней мере, было принято гораздо более строгий подход к сохранению секретов, тайны и всего такого. И это, кстати говоря, вот подозрительно, что российская сторона так спокойно среагировала на эту утечку. Ну, да, что-то утекло, ну, как бы, ну и ладно. То есть тут тоже есть вопросики. Хотя мне кажется, что самый такой, наверное, понятный и самый простой ответ – это что кто-то все-таки в американской администрации это все дело слил. Кто не хочет,
Зачем?
чтобы как-то воспрепятствовать вот этому резкому сближению между Россией и Украиной на условиях вытков к Дмитриеву, ну и в итоге Путина. То есть какие-то там сторонники более разумного подхода, ну, мне кажется, такое есть. Там все-таки не всех же вычистил, несмотря на все свои усилия. Но, может быть, это и кто-то другой слил, вполне возможно. Тут опять же, вот мы можем гадать бесконечно, пока мы не узнаем, мы не узнаем. Вот. Поэтому утечки могут быть, этот могут быть, может быть, тоже такой инструмент
Но это
давления.
умышленная утечка.
Но это выглядит очень даже. То есть она
После
оказалась именно в
этой
тот момент, в какой она должна была произойти.
и после этого во главе переговоров с американской стороны встал Марко Рубио, и в Женеве был выработан уже другой немножко план, хотя Марко Рубио в Твиттере написал, что этот 28-пунктный план писался американцами, очевидно, ему он должен был это сказать. Но в Женеве был выработан уже 19-пунктный план. Вам что-то известно об этом плане? Что прежде всего оттуда убрали? Вот мы видим, убрали 10 или 9 пунктов. Что вы знаете про это? Михаил Михайлович.
Ну, я не знаю ничего, поскольку не было никакой информации в прессе, но я могу так сказать, из того, что по ним я понимаю, что неприемлемо для Европы, неприемлемо, конечно, в первую очередь для Украины. Конечно, там нет плана, нет пункта о всепрощении, о общей амнистии. Там нет пункта об ограничении вступления в НАТО и там ЕС, значит, да. Там нет пункта о сокращении вооруженных сил. Там нет пункта, наверное, там о выборах через 100 дней. Ну, какие там еще могут быть вещи? А, нет пункта, что освободить, Донбасс освободить, значит, да. Вот вам уже 5 пунктов. Ну, что-то еще там, наверное, сейчас я все просто не помню, 28. Ну, понятно, примерно, это можно сейчас взять и 28 и поставить крестики против тех, которые неприемлемы для Украины и Европы вообще, значит, конечно. Поэтому
Вы считаете?
это не новый план. Все же подчеркивают, чтобы не обидеть Трампа, это не новый, поскольку он был представлен Трампом, что это не новый план. Это план Трампа, смотри, ниже Путина, значит, который модернизирован с учетом невозможности принятия некоторых пунктов. Поэтому продолжает рассмотрение, взятый за основу путинский-трамповский план, значит, 28 пунктов. В нем сейчас 19. Я думаю, что в Москве сейчас приедет Лытков, и это все будет отвергнуто. Скажут, мы так не договаривались, вот 28 пунктов, мы готовы их пообсуждать, давайте мы еще распространим, углубим и так далее, и так далее.
Борис Анатольевич, вы что-то про это знаете, про этот новый план? Это же было в Женеве.
Да, но это меня туда не позвали
Угу.
чему-то.
Странно,
Да.
да.
Вот. Но нет, я тоже, как Михаил Павлович, я черпаю вообще-то информацию из открытых источников, и у меня нет какого-то третьего глаза, который мог бы проникнуть, так сказать, за
Угу.
стены даже Смоленской площади, некогда родной. Но опять же, не так важно, на мой взгляд, сколько украинцы убрали пунктов из этого плана. Важно, что завтра товарищу Выткову выкатят в Москве. А ему могут выкатить не только прежние 28 пунктов, но еще 28 пунктов, которые не только уберут всю украинскую правку, но еще усугубят предыдущие и скажут на голубом глазу, знаете, вот в таком виде мы готовы хоть сегодня подписать. И Трамп
Вы
скажет, все
считаете?
готовы, осталось только Украину на это дело продавить, а то получается Украина против войны, а все остальные за.
Ну, Трамп после того, как утек этот план, он был опубликован в Axios, он Трамп сказал, что, во-первых, это не окончательный план, во-вторых, он написал, что пока не увижу, не поверю. Значит, он сказал, что может быть что-то получится, но получится в конце концов или нет, не очень понятно. Это что касается Трампа. Но вот возвращаясь все-таки к этому проекту, вы полагаете вариант Кипра, то есть Северный Кипр, греческий Кипр, контроль, остановка войны на линии соприкосновения. Такой вариант может быть приемлем для Украины, особенно в сегодняшних условиях, когда главный перегородчик от Украины Андрей Ермак отправлен в отставку главы офиса президента, и он объявил, что он уходит солдатом на фронт. И в Украине, в Киеве особенно дикий скандал в связи с откатами по линии Энергомаша, атом Энергомаша, по-моему, так это называется, 100 миллионов и так далее, и так далее. То есть вы полагаете, такой вариант, Зеленский может на такой вариант пойти? Опять же, учитывая, что Украине большие проблемы с тем, что называется manpower, не хватает просто солдат, поэтому российские войска, значит, проходят через фронт, не замечая там украинских защитников. Это возможный вариант? Михаил Михайлович.
Ну, возможный вариант тот, который обсуждается и говорится и украинской стороной, и европейцами. Возможно в том, что то линия боевого соприкосновения является разграничением. Никакого признания никаких территорий быть не может. Поскольку для Европы это принципиальнейший, важнейший пункт, важнейшая позиция. Не может быть изменена граница путем силы. Это вся архитектура безопасности строится на этом, после Второй мировой войны. И разрешить Путину ее разрушить, никто не может это позволить. Это в администрации США, так относится, так сказать, ну, с меньшим пиететом, или не считает это неприкосновенным пунктом, значит, да. А в Европе считает абсолютно неприкосновенная вещь. Поэтому никто признавать ничего не будет. И другое, значит, конечно, освобождение тех территорий, оставшихся части Донбасса, ну, это неприемлемо, значит, капитуляция, значит, ну, понятно, это, так сказать, мы отдаем, а там тем более укрепрайоны специальные, значит, там сделаны еще были с 2014 года, еще при президенте Порошенко строились, значит, да. Поэтому, безусловно, это вообще другое стратегическое положение для российской армии, для будущего наступления возможного, если это будет освобождено, если будет отдано будет России. Поэтому они тоже на это не готовы идти. Поэтому какие-то вот эти договоренности об обмене территориями, я думаю, они недостижимы. Это могут быть мелкие вещи, чтобы, как Трамп выражается, не посреди шоссе шла линия разграничения там, да, и не посреди там какого-то поселка. Это может быть, это технические вещи. Но принципиально, политически, конечно, Украина ничего отдавать не будет.
Ну, правильно я понимаю, Борис Анатольевич, поправьте меня, если я говорю не так, что Северный Кипр, который был оккупирован Турцией, никто не признает. При этом существует и Кипр, и Северный Кипр. Так я правильно я понимаю?
Ну, я думаю, да, как-то так оно все. Я тоже не специалист по Кипру, на самом деле, но мы знаем, что Кипров два, де-факто. И никто...
Действительно, я прошу прощения, Северный Кипр действительно, кроме Турции, никем не признан. Это так.
Да. И никто с этим ничего поделать не может и не хочет. И как бы всех все устраивает. Но проблема в том, что никакой Северный Кипр Владимиру Владимировичу Путину-то не интересен. Ему-то неинтересно вот это вот разграничение какое-то, там, ему неинтересно вот границы, ему вообще территории не нужны. Вот сам вопрос территорий, мне, ой, мое мнение, с самого начала войны вбрасывается в западное информационное пространство, чтобы сделать такую, дать им всем иллюзию, что война ведется ради земли. То есть как можно остановить войну? Дайте Путину немножко территории, и все будет хорошо, он остановится. Ему просто, ну, в России не хватает территории, страна-то небольшая, надо немножко дать земли. И все. И поэтому все на полном серьезе обсуждают, что это самое разграничение. То есть сколько украинской территории нужно отдать России, чтобы Россия успокоилась. Хотя бы на какое-то время. Вот о чем идет разговор. То есть разговор идет уже изначально с капитулянских позиций. Как бы мы это ни прикрывали словами, это будет перемирие, де-факто там не то, де-юре это все. Речь идет о том, что агрессор захватил территорию и уходить с нее не хочет. И никто ничего не собирается по этому поводу предпринимать. Поэтому Северный Кипр возможен потому, что турки вошли на территорию, в которой проживает турецкое население, и дальше никуда не пошли. И не хотят идти, вообще их устраивает все дело. Но Владимир Владимирович начал войну не для того, чтобы вот несколько территорий, несколько областей Донбасса присоединить. Ему-то нужно перекроить вообще весь мировой порядок, поставить всех перед фактом, что это моя сфера влияния, сюда никто не лезет, ни американцы, ни европейцы, никто. Я тут всем рулю, как раньше рулил Советский Союз. Вот. И, ну, естественно, любая уступка, даже временное признание, что вот на этой территории сохраняется российский порядок, захваченный в результате агрессии, это уже, по сути дела, поражение не только Украины. Для Украины как бы в этом ничего позорного нет, потому что страна, которая по всем параметрам уступает России, по населению, по военной силе, она долго воюет, это уже, она покрыла себя славой. И это уже не позорно. Но для тех, кто ей обещал помогать, для США в первую очередь, для сверхдержавы номер один, которая даже не желая сильно напрягаться, сразу говорит, все, мы сдаемся, по сути дела. Мы готовы отдать, бросить под автобус страну, которую мы пообещали поддержку, с которой мы обещали находиться столько, сколько это необходимо для защиты территориальной целостности в том числе. Такие слова произносились в начале войны. Была принята резолюция Генассамблеи ООН, специальной чрезвычайной сессии о том, что Россия должна вывести войска с территории Украины и так далее. Об этом никто не вспоминает. Так что нет, я думаю, Северный Кипр – это прекрасная мечта для многих. Мне бы больше устраивал бы корейский сценарий, например, о котором часто говорят, но который почему-то очень превратно толкуют. Потому что, согласно корейскому сценарию, вторгшиеся силы агрессора отправляются обратно на исходные позиции. И затем вот устанавливается по этим же исходным позициям мир. Не по тем позициям, на которые агрессор вышел в ходе успешного нападения, а когда его силой, ну, или каким-то другим способом давления вернули на те позиции, которые он занимал до того. И он с тех пор сидит там и не рыпается особо, потому что понимает, что может прилететь. Вот это еще более-менее реалистичный сценарий завершения этого конфликта, когда вроде бы и Украина остается независимым государством, и европейский порядок сохраняется, и
То есть
агрессия.
российские войска должны уйти с украинской территории.
Ну, как минимум, по состоянию на 23 февраля 2022 года. Как
То
минимум.
есть Крым остается оккупированным
Ну, а
Россией.
дальше-то, если они отходят в силу там давления, да, то ландшафт меняет, в том числе и военный, там уже и Крым по-другому начинает выглядеть. И занятые раньше эти районы ДНР, ЛНР тоже уже с военной точки зрения выглядят по-другому, там уже могут быть другие сценарии. Но как минимум, но это уже будет разговор о мирном урегулировании на сильных позициях. Когда
Так как
Путину...
это получилось с Южной Кореей, потом с Северной Кореей, когда образовалось две Кореи.
Ну, они образовались до того, а потом
Да.
Северная Корея решила завоевать Южную. Но у нее не вышло, потому что Южная Корея оказались нормальные союзники. К сожалению, вот Украине союзниками не очень везет, которые они больше
Да, там
гораздо на
воевали
словах.
американцы.
Да, в основном. А потом американцы разместили ядерное оружие в Южной Корее. И большой контингент там остался.
А, вот откуда Залужный в своей
Да,
статье
да.
говорит о размещении, то есть он о размещении ядерного оружия на территории Украины. Понятно, теперь я хотя бы понимаю, откуда эта идея Залужного. Мне казалось, что это
Но это
какая-то
еще
фантазия.
намек на Будапештский меморандум, конечно, я думаю,
Да.
такой вот. Золотой
90, да.
муфлер, да. Но
По
это...
которому Россия, Украина отдавала, давайте напомню нашим слушателям, по Будапештскому меморандуму Украина отдавала свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности со стороны России, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, кого-то еще там, я сейчас не помню.
И все,
И
троих.
все, да?
Да,
Троих.
да.
Ну, это, естественно, мы видим, где все эти, этот Будапештский меморандум, в каком унитазе он находится. Михаил Михайлович,
Но говоря
да?
о Корее, значит, нужно еще тоже вспомнить то, что мир наступил там через 3 месяца после смерти Сталина. В марте 1953 года на похоронах Сталина уже Маленков с Хрущевым у гроба Сталина уже обсуждали, что давай уже завершать Корейскую войну и налаживать отношения с Западом. И через 3 месяца они, так сказать, не сильно сопротивлялись. И вот эти вот то, что сейчас Борис Ильич пояснил, значит, это как раз вот было в рамках этого контекста. Значит, да. Там была смерть лидера, диктатора, значит, да. И она провоцировала в том числе такое урегулирование, которое произошло.
То есть нам бы хорошо бы дождаться Чейнстокска поскорее. Михаил Михайлович, ну вот у меня к вам вопрос. Вы все время говорите о том, что вот на это не согласятся европейцы. На это не согласят. Европейцы требуют такого, того, другого, третьего. При этом мы с вами, по-моему, видим, что европейцы дальше бесконечных слов не говорят. Да, конечно. После того, как Трамп стал президентом и де-факто отказался помогать Украине, теперь европейцы платят за то оружие, которое предоставляет Соединенные Штаты Америки. Да, конечно, Европейский Союз сейчас покрывает дыры в бюджете, безразмерную абсолютно, в бюджете Украины. Но при этом все разговоры о том, чтобы разместить на территории Украины войска Европейского Союза или там, голубые каски, там, все что угодно, все они заканчиваются ничем. Макрон, президент Франции, говорил, да, мы готовы. Польша сказала, что она совершенно ни на что не готова. И так далее. То есть, понимаете, все время ощущение, что европейцы, они, конечно, молодцы, но они предпочитают, чтобы кровь проливали украинцы, и чтобы именно украинцы максимально обескровили Россию. Вот у меня со стороны складывается такое впечатление. Что вы
Ну,
скажете?
это очевидная вещь, да. Не хотят европейцы воевать, это так.
Но
Европейцы.
это же происходит все в Европе. Трамп же говорит, это все происходит по ту сторону нашего прудика.
Ну, американцы,
Нам-то, собственно, все
американцы
равно.
вообще говорят, что нужно отдать все России, там, да, ну, я утрирую, но смысл в том, что нужно уступить территории и так далее. Поэтому я сейчас не беру, что американские солдаты могут быть в Украине, а европейские могут быть, но не в условиях войны, а в условиях поддержки, значит, в условиях, так сказать, контингента, обеспечивающих безопасность, значит, да. Воевать никто не хочет, никто не желает. Но поддерживать Украину военной техникой и финансами будут. Проблема в другом, что почему, вы скажете, они такие нерешительные и так не делают. А проблема в том, что вся структура НАТО на протяжении десятилетий строилась на доминировании США как главной державы. И контингент в Европе был американский размещен, значит, и в этой связи всегда главнокомандующий войсками НАТО, объединенными войсками НАТО в Европе, был американский четырехзвездный генерал. Потому что американские солдаты не могли исполнять приказы, не исполняли бы приказы, значит, какого-нибудь другого генерала из другой страны. Вот. И поэтому, когда сегодня говорят, что все, давайте вы теперь сами возьмите на себя эту роль европейскую, и Германия пусть будет во главе этого дела, они говорят, ладно, мы согласны. Но как перестроить всю эту систему? Строилась десятилетиями, вы хотите, чтобы мы сразу за год все это сделали? Вся техника американская, все системы управления и слежения, и там навигационные всякие другие вещи, все это связано с ними, значит, да, и нельзя это бросить. Поэтому у американцев особая ответственность. Да, давайте согласовывайте в рамках НАТО план скажем, формулирование, как европейская безопасность обеспечивается, значит, ну, это должно плавно быть, они просто не прекращают. Но американцы и не прекращают сейчас, они просто риторикой это, так сказать, поддавливают и создают впечатление, что какой-то раскол существует. На самом деле этого ничего нет. Но смысл в том, европейцы не свободны от этого. Они не могут сейчас, еще через 10 лет могут, может быть, они смогут быть без США работать и принимать решения, в том числе обеспечивая такие, решая проблемы конфликтов, которые теоретически могут возникать на европейской территории. Сегодня они не готовы без Америки. Почему коалиция желающих, я бы сказал, коалиция даже желающих, может, неправильный перевод, там, коалиция willing, да, это, я бы сказал, там, воли. Коалиция, у кого есть воля что-то решать, значит, да, что они бы это сделали бы, но они просят, дайте нам бэкап. Сзади, значит, прикройте нас, значит, да, развединформации, значит, поставками вооружения и так далее, управлениями, управленческой логистикой и так далее. Вот в чем они просят, обсуждая систему безопасности, будущей безопасности для Украины. Американцы здесь, ну, потом обсудим потом. Но это, так сказать, техника рассуждения, но смысл в том, что европейцы хотят, готовы, но не очень могут пока это делать без американцев. И поэтому...
Михаил, 4 года война идет. В январе будет 4 года. Столько, сколько шла Великая Отечественная война. И за эти 4 года европейцы, Европейский Союз, третья, если брать, третья экономика мира после Соединенных Штатов и Китая, третий Евросоюз.
Евгений
Они
Марков.
какие? Выглядят они импотентами абсолютно, Михаил Михайлович.
Марковна, вы посмотрите, значит, только в этом году приняли решение о том, что все-таки нужно увеличить военные расходы. Только в этом году приняли это решение. И только в этом году, значит, начались реальные, так сказать, поставки вооружений. Вы помните еще 2 года назад, помните, канцлер Шольц говорил, танки. Нет, пока американцы не дадут танки, мы не будем. Была коалиция по танкам, коалиция по истребителям, коалиция по тому, всему и так далее. Это вот так решение так принимается, поскольку никто не верил, а в Европе тем более, все считали, что Путина задобрили экономическими проектами, это была политика Меркель, задобрить, значит, тогда он не будет агрессивен. Дайте ему заработать, дайте все, дали все, а это Путину мало, 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 и дайте мне еще. И поэтому все в шоке. И теперь они говорят, что есть целые группы политические, и за ними стоят люди, я имею в виду избиратели во многих странах Европы, которые говорят, давайте мы не будем злить Путина, такой клуб, давайте не будем раздражать Путина, не пугать его и так далее. Значит, да. Это же существует. И только сейчас европейские политики, после прошедших там ряд, там 2 года выборов по всем странам, только сейчас они приняли почти консенсус, но кроме там 2 стран, значит, и то там они, так сказать, середину наполовину, значит. Только сейчас полное осознание того, что агрессора нужно усмирять, и это просто так у нас не пройдет. Иначе нам всем беда. Это вопрос нашей, нас безопасности, а не только Украины. Только в этом году это только осознание пришло. Вот это так и так работают демократические институты. Но это же нужно же обсуждать. Это не просто Путин. Сегодня даже подумал, утром отдал приказ, значит, наступать. А там нужно в парламенте все это пообсуждать. Почему Трампу нравится система принятия решений у Путина? Раз и все. Принял и все. Почему президент Трамп управляет только одной вещью, которую он считает, ему по Конституции разрешено делать, тарифами? Все остальное это надо с Конгрессом согласовывать. Он не хочет ни с кем. Даже в вопросах санкций, вы видите, он даже есть там закон подготовленный, уже почти проголосованный по санкции против России. Он не хочет его принимать. Он сам почти что аналогичный принимает решение по санкциям. Ну, хотя бы первое решение принял по санкциям против нефтяного сектора. Очень важное и очень чувствительное для российского бюджета, значит, решение санкционное президента Трампа.
Спасибо. Борис Анатольевич, у вас есть что-то добавить к тому, что Михаил Михайлович говорит? Мне, знаете, я честно вам скажу, я вот наблюдаю за Европейским Союзом с некоторым постоянным изумлением, потому что очень много... То есть вот у меня такое ощущение, что во всей вашей Европе, простите меня великодушно, есть один политик с яйцами. Его зовут Радек Сикорский, министр иностранных дел Польши, который на протяжении всех этих лет войны, до того, как он стал министром иностранных дел, до этого он, значит, там возил машины, помогал украинцам. Вот он все время говорит, он все время врач говорит, что нельзя пытаться договориться с дьяволом, что Россия и Путин представляют колоссальную угрозу, что надо делать то, надо делать все. Польша как раз увеличила свои оборонные расходы и готовится, откровенно готовится. Они ждут, что Путин на них нападет, учитывая, что в интервью с американским журналистом Путин 17 или 19 раз упомянул недобрым словом Польшу. Но все же остальные, это же, понимаете, у меня все время складывается ощущение, что вся европейская система безопасности основывается на том, чтобы грозить кулачком, одновременно из-под полы делать бизнес с Россией, как это было, значит, с мужем бывшего премьер-министра Эстонии, а сейчас министра иностранных дел европейского Саакаласа, да? И ничего не делать. Простите меня великодушно, если я залезаю в какую-то чувствительную для вас тему. Борис Анатольевич, у вас есть что-то к этому добавить?
Евгения Марковна, я вас, наверное, расстрою своим мнением, но я
Нет.
не готов разделить ваш восторг перед Польшей, которая на самом деле то же самое, как все остальные страны, что вы правильно абсолютно говорите, много, как говорится, talk the talk, but never walk the walk. Ну вот смотрите, совсем недавно в польское воздушное пространство влетело 19 дронов. Что делали поляки? Поляки, мать свою, залезли под корягу и ждали, когда они улетят. И только 4 дрона с каким-то трудом им удалось там приземлить. Это что показывает? Что за 4 года войны, как вы опять же совершенно точно заметили, Польша не сделала ничего, чтобы взять военный накопленный опыт у Украины, страна, с которой они вообще граничат, в плане обороны от беспилотников хотя бы. Потому что видно, что беспилотник – это современное слово военной науки, последнее практически. Да? И очевидно, что любая агрессия против, допустим, Польши, со стороны России, например, она будет сопровождаться беспилотником в той или иной степени, они будут использоваться. Надо что-то делать. Они действительно повысили расходы на оборону, они там увеличивают армию, все. Но они, видимо, готовятся к позапрошлой войне, как все генералы. Ну вот у вас под боком современная война.
Но они привели сейчас в боеготовность свои ВВС.
Это
А,
хорошо, что они привели в
буквально сегодня было
боеготовность.
сообщение или
Да, ну
вчера.
вот, беспилотники-то уже полгода назад, или сколько там летали, а привели они сейчас. Это прямо, это хорошо. И не только, кстати, Польша так себя ведет. Ну вот Румыния, например, летают они за российскими беспилотниками и провожают их обратно в Украину, чтобы он там в Украине упал и кого-то убил. Прекрасная позиция.
Борис Анатольевич, все оружие идет в основном через Польшу.
Да,
Именно в Польше была создана система, что когда российские ракеты и беспилотники разрушали украинскую инфраструктуру, именно в Польше работала система, при которой мгновенно из Польши выезжали, значит, грузовики с генераторами и с бригадой, которые чинили разбитые атомные электростанции. То, что Украина прошла прошлую зиму, это во многом она прошла, как мне представляется, по разговорам с людьми и в Украине, и в Польше, что именно благодаря полякам. Так что в этом смысле говорить, что они только говорят, а не делают, мне кажется, это не совсем правильно. Потому что если кто-то и делает реальные вещи, это делают именно поляки.
Но это как бы помощь. Да, пожалуйста, нет, Европа помогает Украине. Без европейской финансовой, гуманитарной, военной помощи Украина, ну, ей было бы вообще тяжко. Я не говорю, что Евросоюз вообще ничего не делает. Но в политике и в войне особенно значение имеет не то, что ты делаешь, а то, делаешь ли ты достаточно для того, чтобы получить тот результат, на который ты рассчитываешь или нет. И вот все, что Запад, и включая США, за все эти почти 4 года делал в отношении Украины всю помощь, поддержку, можно одним словом, недостаточно, к сожалению. Ну, мы видим, Украина не то, что нет у нее возможности остановить наступление, вот чтобы россияне уперлись, как вот корейцы, да, уперлись, вот они вот 3 года, считай, по этой вот 38-й параллели не могли друг другу бодались, пока вот Сталин не умер. Но нет, украинцы отступают, медленно, огрызаясь, там, пытаясь как-то какие-то контруколы делать, но пока что отступают. И это вселяет и Владимира Владимировича нашего Путина уверенность, что вот он сейчас их дожмет, 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 дожмет и прочее. И в Европу, конечно, это уныние вселяет. Американцы говорят, а победить Путина нельзя, он же памятник. То есть, но они же не делают достаточных усилий. И тут даже не речь не о том, что у них нет возможностей, потому что это во многом, мне кажется, вот эта вот установка, что нужно как-то вот это дело пережить, либо Путин, ему надоест воевать, либо там он умрет, либо экономика России развалится. Я вот давно сказал, что западный подход, особенно европейский, он состоит из двух крайних точек зрения. Первая точка зрения – Путин – это какая-то стихийная сила, победить его нельзя, остановить его нельзя, нужно вот смириться и ничего не делать. Вторая точка зрения говорит, что Россия слабая, это как он, колосс на глиняных ногах, экономика сейчас вот-вот разрушится, буквально завтра, русские убегут, поэтому можно продолжать ничего не делать. Все это сходится вот в точке, что ничего не делать, ну, грубо говоря. Но если вы ничего не делаете, если вы все время следуете за противником, если вы не пытаетесь его переиграть, навязать ему свое видение, свою повестку, свою инициативу, то вы никогда не победите, и вы никогда не заставите его с вами считаться, что мы сейчас и наблюдаем. Только Украина вот это делает, но Украина объективно не владеет всеми ресурсами, которые ей потребны. Запад может ей эти ресурсы поставить. Он мог их сделать еще в 2022 году поставить. В огромном размере. И сами американцы это признают. Но что-то вот все время мешает. Байдену мешал страх. Боязнь эскалации. Боязнь того, боязнь всего. И этот страх его их слепил. Трампа и его друзей слепит вот эта алчность какая. Давайте деньги, 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 деньги. Они больше ни о чем не думают. Европейцев одерживает вот все равно вот это вот укоренившееся понятие, что придет взрослый и все за нас решит. А самим очень... Вот действительно, вы правильно сказали, что через 4 года можно как-то уже принять какие-то меры, чтобы создать свою, хотя бы начать строить стратегическую автономию, о чем еще Деголь говорил в 60-е годы вообще-то. Тогда над ним смеялись, говорили, дедушка там совсем уже заговаривается. Но нет, оказывается, Деголь был прав. И тот же парламентский механизм не мешал Великобритании воевать во Вторую мировую войну, принимать важные решения. Да, не мешал объявить войну агрессору в исполнении своих союзнических обязательств по отношению к Польше, хотя Польше это не помогло. Но тем не менее, как-то вот Великобритания справилась с этим демократическим вызовом. То есть можно решать проблемы и в демократиях. Можно принимать нужные меры. Для этого нужно видение и желание. И еще один момент, я уже долго говорю, но вот просто. Вот мне кажется, есть большая вероятность, на мой взгляд, того, что как только какое-то перемирие будет подписано, как только вот на какой-то момент военные действия остановятся, в Европе поднимутся во весь рост те, кто будет говорить, мир наступил, нам не нужны расходы на оборону, нам не нужно это все делать, давайте тратить на нашу красивую жизнь, как мы привыкли. Путин пообещал, что он не будет нападать, все, не надо. И когда опять произойдет какая-то вот вооруженная ерунда в скором времени, Европа опять окажется такая, как же так? И опять она будет не готова. А война будет уже на ее территории. И вот это, мне кажется, серьезная опасность.
Борис Анатольевич, спасибо. Нам надо, к сожалению, завершать. Но, Михаил Михайлович, я не могу не задать вам вопроса про российскую экономику. Если можно, коротко. Вот то, что нефть стала опускаться ниже 40 долларов, то, что проблемы у Роснефти и у Лукойла сокращаются поставки нефти, то, что Индия может как минимум сократить покупку российской нефти, то, что большие китайские компании отказываются покупать российскую нефть, и там всякие фонари работают.
Ну, все правильно говорите, все правильно, все правильно. Это еще на час можно обсуждать,
Я
значит.
знаю, но тем не менее, вы думаете, это как-то...
Давайте я пройдусь, потому что вы действительно, я сказал уже, что первые и единственные санкции, которые ввел президент Трамп, значит, это нефтяной сектор. Две компании, Роснефть и Лукойл, 50% российской добычи и экспорта нефти. Еще президент Байден ввел перед своим уходом санкции, которые вступили в силу в январе этого года. Это было еще две компании, Сургутнефтегаз и Газпромнефть. Это еще 20% добычи российской нефти. Сегодня это 70% уже в совокупности. 21 ноября санкции вступили в силу. Сейчас вы говорите не просто про будущее, а уже есть факты, что многие китайские компании отказываются от покупки. Индусы практически полностью сейчас отказываются от покупки российской нефти. Они уже переключились на Ближний Восток. Это их традиционный рынок, где они всегда покупали. Они никогда в России нефть не покупали, потому что логистически это было всегда дороже. Вот, поэтому проблемы нарастают. Все танкеры, ну, я так утрирую, все, огромное количество этих теневого флота танкеров плавают по океанам, по морям, не могут никуда зайти и ждут, кто-то где-то в море их перегрузку сделают для того, чтобы скрыть эти схемы и так далее, и так далее. Сейчас есть уже нарастающие проблемы. Цена в связи со всеми этими проблемами. Цена на российскую нефть падает. Не просто она падает, как общая нефть, поскольку Brent держится примерно там 62-65, а разница, то есть скидка от цены Brent, марки Brent до Urals, обычно была там 5-10 долларов, сейчас она там 20-25. То есть фактически сейчас российская нефть стоит там 40, чуть может быть даже и меньше 40 долларов за баррель нефти. Это уже серьезный удар по доходам бюджета текущего года. Это только сейчас санкции в силу вступили. Первый квартал будет очень показательным. Я думаю, что он будет так же, как это было в первый квартал 2023 года, после решения, декабрьского решения семерки о введении потолка цен, price cap, значит, до 60 долларов за баррель. Доходы первого квартала российского бюджета от экспорта нефти через налоги упали в 2 раза. Поэтому сейчас я думаю, что первый квартал также покажет. Конечно, сейчас там путинские люди думают, как преодолеть все это дело, как обойти. Но если Америка и Европа будут контролировать исполнение санкций и скоординировать свои действия, то может быть серьезный эффект. То есть обстоятельства, вынуждающие Путина желать мира, они будут под него давить. Он и сейчас хочет мира, но он хочет на своих условиях. Поэтому сейчас он момент единственный использует. Он считает, что элемент давления через Трампа на Украину, с учетом скандала в Украине и с учетом продвижения Путина там на Покровском направлении, что, и там, видите, рассказывают военные американские, что все там уже Украина, вы никуда не победите, Путин наступает, все равно весь Донбасс будет скоро его, значит, да, они так это используют. Это все вот этот вот механизм, который Путин сейчас мечтает, что он может сработать. Он не сработает. Это означает, что новый виток и новые ощущения, новый анализ. Если обстоятельства в первом квартале будут таковы, что, значит, у Путина будут сложности больше и больше, то уже тогда мы можем говорить о том, что и последовательность действий Америки, и скоординированность действий с Европы будет, то тогда в следующем году мы можем мечтать о том, что война может завершиться на более-менее приемлемых условиях для Украины.
Спасибо большое. Я благодарю председателя правительства Российской Федерации в 2000-2004 годах Михаила Михайловича Костьянова и бывшего представителя, советника представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Женеве, а ныне дипломата в изгнании Бориса Бондарева за участие в этой передаче. Спасибо большое. Услышимся через неделю. Пока-пока.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. Всего хорошего.
Спасибо.